говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Атлантический дневник. Слишком долгая жизнь». Автор программы разбирает книгу британского профессора, названную «Бертран Рассел. Призрак безумия» и посвященную второй половине жизни выдающегося математика и философа. Можно сказать, второй половине столетия, ибо Рассел прожил 98 лет. Если первый том его биографии был встречен критикой настороженно, то второй открыто враждебно. Многие усматривают в этой книге просто карикатуру, но есть и защитники. Вот как вспоминает о Расселе один из рецензентов. Это была невероятно самобытная фигура. Один из основателей математической логики, аналитической философии и философии языка. Логико-метафизический провидец типа Лейбница, блестяще владевший наукой и математикой своей эпохи. Неустанные попытки Рассела воплощать в себе голос разума были благородным выбором. Бертран Рассел. Доводы за и против. «Атлантический дневник». Подготовил и ведет программу Алексей Цветков. Эфир 5 июня 2001 года.
«Атлантический дневник. Слишком долгая жизнь». Давно, кажется, в последнем классе школы я довольно успешно изображал из себя вундеркинда и в результате сумел получить абонемент в областной научной библиотеке. Там я впервые познакомился с любопытным и мимолетным литературным жанром – книгами со специальным грифом «Для научных библиотек». Объясню для тех, чья память не восходит к седой старине. Это были переводы западных авторов, которых советская власть считала слишком подрывными для массовых тиражей, но к которым полагала возможным допустить некоторых идеологически зрелых и морально безупречных людей, то есть доцентов марксизма. Не знаю, сколько всего книг вышло в этой серии, думаю, что не больше десятка. Но меня особенно тогда поразила история западной философии Бертрана Рассела. До тех пор мое знакомство с этим непростым предметом ограничивалось философским словарем Юдина и Розенталя – памятником тоталитарной критической мысли, где философы разделялись на две группы – ярых врагов и непримиримых противников. На первых автоматически опрокидывался ушат помоев, а вторым отпускались комплименты, причем самые восторженные приберегались для членов Политбюро, которые все до единого были причислены к классикам диалектики. На этом до боли черно-белом фоне книга Рассела была настоящим откровением. Я впервые понял, что взгляды, отличные от твоих собственных, тоже могут заслуживать внимания, и что диалог – более достойный философский метод, чем площадная брань. Рассел был моим первым путеводителем не только по западной философии, но и по Западу вообще. Он стал для меня чем-то вроде духовного Санкт-Петербурга, окном в Европу, и благодарность я сохранил навсегда». Но юношеское преклонение с годами изгладилось, потому что гений на поверку оказался всего лишь человеком, одним из нас. В прошлом году профессор Саутгемптонского университета в Великобритании Рэй Манк выпустил второй том фундаментальной биографии под названием «Бертран Рассел. Призрак безумия», посвященный второй половине жизни выдающегося математика и философа. Можно сказать, второй половине столетия, ибо Рассел прожил 98 лет. Если первый том был встречен критикой весьма настороженно, то второй уже открыто враждебно. Многие усматривают в этой книге просто карикатуру. На этом фоне рецензия Томаса Нейгела, опубликованная в американском журнале New Republic, выглядит довольно мягкой, но ее общий смысл все-таки можно свести к короткой формуле «не понял и не оценил». Лорд Бертран Рассел, унаследовавший после смерти брата аристократический титул Эрла, родился в 1872 году в семье с богатыми общественно-политическими традициями. Закончив колледж Тринити Кембриджского университета, он очень скоро приобрел себе репутацию одного из ведущих математиков и философов своего времени. В фундаментальном труде «Основы математики», написанном совместно с британским математиком и философом Альфредом Нортом Уайтхедом, он выделил и изложил логическую структуру математики. Параллельно Рассел разработал систему так называемой аналитической философии, которая, пусть уже и не в его исполнении, стала одним из ведущих направлений философии XX века. Перечисленного с лихвой достаточно, чтобы отвести Бертрану Расселу одно из первых мест в пантеоне современной мысли. Если условно представить себе, что его жизнь, по несчастному стечению обстоятельств, оборвалась бы на половине столетия, место все равно остается за ним. Дело в том, что вторая половина жизни Рассела была в гораздо большей степени посвящена общественной деятельности, и именно эта деятельность оценивается многими весьма неоднозначно. Вот, например, как полемизирует с Рэем Манком Томас Нейгл.
Это была невероятно самобытная фигура, один из основателей математической логики, аналитической философии и философии языка, логико-метафизический провидец типа Лейбница, блестяще владевший наукой и математикой своей эпохи. Но он потратил значительную часть времени на то, чтобы излагать своим собратьям комплекс идей относительно пола, любви, счастья, религии, общественного устройства, ответственности перед обществом, образования, войны и мира, на труды, которые занимали его все больше во второй половине его жизни. Он был бесстрашен, и хотя его суждения были временами поразительно ошибочными, в целом для человека, беспрестанно рассуждавшего о таком множестве предметов, его послужной список неплох. Он исповедовал разум, и за это над ним легко насмехаться, принимая во внимание те темные силы в мире, против зла которых он боролся. Манк приводит замечание экономиста Мейнарда Кейнса о том, что Рассел непоследовательно полагал причиной всех бед мира неразумность и считал, что от них можно избавиться, просто ведя себя разумно. И тем не менее, неустанные попытки Рассела воплощать в себе голос разума были благородным выбором.
Нейгл, выступающий здесь в роли защитника Рассела и явно сочувствующий многим из его прогрессивных начинаний, не в состоянии, тем не менее, защищать его безоговорочно. И именно здесь пролегает трещина, в которую, по мнению многих, может проскользнуть океанский лайнер. Кто же такой был лорд Рассел, трибун прогресса и разума? Еще в эпоху самой интенсивной научной деятельности Рассел продемонстрировал темперамент политического активиста. В частности, он с энтузиазмом поддерживал движение за предоставление женщинам права голоса. В канун Первой мировой войны, возмущенный захлестнувшей Европу волной шовинизма и предвидя трагические последствия для цивилизации, Рассел призывал соотечественников не повиноваться всеобщей воинской повинности. За это не в последний раз в своей жизни он оказался за решеткой и был уволен из Кембриджского университета. Такой принципиальностью можно восхищаться, хотя согласиться с ней даже сегодня нелегко. Но оказалось, что эта нелюбовь к войне может зайти еще дальше. В 30-е годы, перед лицом нацистской угрозы, Бертран Рассел выступал за полное и одностороннее разоружение Великобритании, мотивируя это тем, что Гитлеру должно стать стыдно перед лицом такой благонамеренности и миролюбия, и он не начнет войны. С подобными идеями некоторые попадают не в пантеон, а по вполне медицинскому адресу. В 1920 году в поисках прогрессивной утопии Рассел посетил большевистскую Россию. Здесь надо отдать ему должное. В отличие от множества других очарованных странников, он не дал себя провести и хорошо понял реальную цену идеям Ленина и Сталина в действии. В дальнейшем, однако, это не удержало его от таких жестов, как обращение к СССР в период Вьетнамской войны с просьбой прямо вмешаться в конфликт на стороне Вьетнама, несмотря на тот очевидный факт, что такое вмешательство почти неминуемо привело бы к ядерной войне. Спасение мира от ядерной гибели было в числе любимых занятий благородного лорда, одного из основателей известного ПГУшского мирного движения. Тем не менее, как показывает его частная переписка, одно время он крепко надеялся, что американцы все-таки начнут такую войну и уничтожат Советский Союз, эту чуму цивилизации. Эти эпизоды – всего лишь небольшая часть попыток воплощать голос разума, о которых говорит Томас Нейгл, и к списку которых у меня еще будет повод добавить. Если именно такова тропа, которую избирает себе великий разум, невольно начинаешь взвешивать аргументы в пользу неразумия. Известен эпизод, когда Людвиг Витгенштейн, еще один из кембриджских гигантов мысли того времени, недоуменно спросил у Рассела, почему он все время выступает за мир и свободу. Рассел, со свойственным ему остроумием, спросил в ответ, неужели он должен создавать всемирную организацию в поддержку войны и рабства? «Да уж скорее так», — ответил Витгенштейн, — «скорее так». Витгенштейн был известен подобными мрачными остротами, но в адрес благонамеренного Рассела злобная реплика прозвучала неожиданной правдой. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Слишком долгая жизнь. Иммануил Кант предложил в свое время простой и, как ему казалось, эффективный способ лечения душевнобольных. Такого пациента надо просто на некоторое время оставить один на один с философом, и он непременно исцелится. Кант, верный сын эпохи Просвещения, отождествлял душу с разумом. Поскольку болезни разума – это заблуждение, их следует лечить аргументами. Кант заслуживает нашего снисхождения. В конце концов, он жил задолго до Фрейда и до психологии вообще. Он не имел представления о том, что разум – это лишь поверхность души, надводная часть айсберга, и что его метод метафизической психотерапии скорее сведет с ума самого философа, чем исцелит шизофреника. Наивность Бертрана Рассела намного глубже, а оправданий у него меньше. Он ведь пытался применить метод Канта ко всей цивилизации целиком. Во многом Рассел был сыном своего времени и места, и его заблуждения разделяли некоторые из современников. Хорошим примером может послужить уже упомянутый Мейнард Кейнс, подтрунивавший над преклонением Рассела перед разумом. Кейнс, выдающийся экономист, разработал теорию правительственного вмешательства в капиталистическую экономику в кризисные периоды. Этот метод сегодня универсально признан, в том числе и большинством оппонентов Кейнса. Но он, к сожалению, не слишком хорошо работает. Беда, по-видимому, в том, что Кейнс, говоря о правительстве, имел перед глазами Британскую империю своего времени. Он полагал, что политики могут быть глупыми, чему видел массу примеров, и в этом случае их надо разубеждать философским аргументом. Но ему и в голову не приходило, что политики могут быть просто коррумпированными. Люди, хорошо знавшие Кейнса, утверждают, что, поживи он еще десяток лет, он непременно внес бы в свою теорию необходимые поправки. Рассел пережил Кейнса на четверть столетия. Бертран Рассел был исключительно щедрым человеком, может быть, безрассудно щедрым. Свое небольшое состояние он целиком роздал, в том числе на такие, безусловно, благие нужды, как поддержка поэта Томаса Элиота и Лондонской школы экономики. Когда встал вопрос, на что жить, Рассел взялся за перо и стал писать популярные книги на самые различные темы. За эту писательскую деятельность он был в 1950 году удостоен Нобелевской премии по литературе. И надо признать, что некоторые из этих книг замечательны, в том числе уже упомянутая мной «История западной философии». Но нередко это были обычные проповеди с кафедры разума, без которых мы сегодня легко обходимся. Бесчисленные брошюры и памфлеты из серии «Что такое хорошо и что такое плохо». Брошюра «Почему я не христианин», опубликованная и в СССР, объясняет, что верить в Бога неразумно. Расселу не могло прийти в голову, что у людей бывают иные мотивы, кроме разума. В 1929 году он опубликовал книгу «Брак и мораль» с изложением весьма свободных и гуманных мнений по этой проблеме, многие из которых стали сегодня общим местом. Между тем, длинная история семейных мытарств самого Рассела может послужить уничтожающим трагикомическим комментарием к этой книге. Бесконечные влюбленности и разочарования, браки и разводы, жены, дети, любовницы, дети любовниц и дети любовников жен. Так и хочется порекомендовать доброму доктору прежде хорошо испытать свои пилюли на себе. Одну из таких побочных дочерей, Харриет, Рассел первоначально признал, но затем, поссорившись с ее матерью, долго и хлопотливо исключал из переписи аристократических родов. Это ли торжество разума? «Я хочу предложить благосклонному вниманию читателя», пишет Рассел со своим дежурным остроумием, «принцип, который, я опасаюсь, может показаться чудовищно парадоксальным и подрывным. Этот принцип можно сформулировать следующим образом. Не следует верить в утверждение, если нет никаких оснований полагать, что оно верно». От такой абсурдной теоремы легко отмахнуться одной фразой. «Вот женщина, которую я люблю. Она красивее и умнее всех на свете. Попробуй опровергни». 60-е годы, последние десятилетия жизни Рассела, стали для него временем самого тяжкого испытания, можно сказать, позора. В это время он подпал под влияние радикального американского студента Ральфа Шонмена, который ненавидел Америку и преклонялся перед Кубой и Вьетнамом. Рассел практически перешел на эти сумасбродные позиции, призывая вместе с Шонменом разжечь множество вьетнамов, чтобы уничтожить ненавистного империалистического монстра. Вот как описывает эти мрачные годы Томас Нейгел, не забывая в то же время о своем споре с Рэем Манком.
Стали появляться заявления и письма с подписью Рассела, чей тяжелый стиль демонстрировал, что они написаны не им, что впоследствии признали и он, и Шонмен. Весть, которую Куба посылает народам мира, это абсолютная решимость в борьбе против превосходящих сил за освобождение от жестокого иностранного господства и хищнической экономической эксплуатации. Рассел даже направил телеграмму Косыгину с призывом предоставить часть военно-воздушных сил Советского Союза в распоряжение вьетнамцев. Манк не находит оснований полагать, что Рассел не понимал и не одобрял того, что он подписывал. Но эта проблема вовсе не так проста.
Что же касается самого Нейгела, то он считает очевидным, что Рассел, которому уже стукнуло 90, не вполне отвечал тогда за свои поступки. Такой аргумент звучал бы намного убедительнее, если бы эти поступки заметно противоречили характеру Бертрана Рассела. Мы поверили бы, что Толстой выжил из ума, если бы он стал пороть крестьян и призывать к войне с Германией. Кроме того, мемуары Рассела, написанные в эти годы, свидетельствуют о завидной ясности ума. В конечном счете, с помощью своей жены Эдит, Рассел сумел избавиться от влияния Шонмена и вычеркнуть его из своего завещания, но не раньше, чем тот оприходовал существенные суммы на свои прогрессивные труды. Через 2 года Бертран Рассел умер, прожив целое столетие, преподав этому столетию массу нравоучительных уроков и ничему, в свою очередь, у него не научившись. В своей вечной погоне за разумными объяснениями Рассел пришел к выводу, что нацизм был порождением немецкого романтизма, победой иррационального. Он фактически отождествил добро с разумом, а зло с его противоположностью. Незачем быть одним из ярчайших умов столетия, чтобы понять, что это далеко не всегда так, и даже, как правило, не так. Гитлер, как это ни дико звучит по-русски, действительно был романтиком, но это вовсе не значит, что его действия не были рациональными. Легко показать, что именно романтические заблуждения мешали ему трезво оценивать ситуацию и добиться мирового господства. А если бы Рассел перевел взгляд чуть дальше на восток, он мог бы увидеть храм разума, воздвигаемый на костях миллионов. Впрочем, он его и так видел, но это не мешало ему строить логические фантомы. Томас Нейгел пытается убедить нас, что труды Бертрана Рассела на благо общества в целом дают положительный баланс, что пользы от него, несмотря на все очевидные глупости, было больше, чем вреда. В этом он сходится с самим Расселом, который, оценивая на склоне лет собственную жизнь, не колеблясь, соглашался прожить ее заново. Но, на мой взгляд, вся эта лихорадочная борьба за мир и справедливость дает новым поколениям лишь пример тщеславия и опрометчивости, готовности пуститься на переделку мира, вооружившись простым силлогизмом, без тени истинной мудрости. Многие из нас убеждены, что бросаться на полицейские заслоны и ночевать в участке за разбитую из гуманистических соображений витрину универмага неизмеримо благороднее, чем кропотливо взвешивать бесконечные «за» и «против». По традиции, уходящей корнями в тысячелетия, мы до сих пор считаем мудрость почти неотъемлемым атрибутом старости. Эта идея – пережиток родовой организации общества, кое-где еще сохранившаяся в форме почитания старейшин. Родовая организация возникла и развивалась в дописьменные времена, когда все знания, какими располагало человеческое общество, размещались в головах самих людей. И чем старше были эти люди, чем больше они повидали на своем веку, тем шире была их личная база данных. Они могли пользоваться этой базой даже в отсутствии особой остроты ума, выполняя роль своеобразных ходячих справочников. И когда молодое поколение сталкивалось с неожиданной ситуацией, оно инстинктивно прибегало к помощи стариков, которые были знатоками прецедентов. Сегодня эта модель уже не работает, потому что самая захудалая энциклопедия знает больше, чем самый дряхлый пенсионер. Но мы по-прежнему верны вековому предрассудку. Мы верим, что изначально умный человек, прожив долгую жизнь, приобретает некое дополнительное драгоценное качество, в котором отказано молодежи. Трудно, однако, припомнить более долгую жизнь и более проницательный ум, чем у Бертрана Рассела, и его пример опровергает это заблуждение. Определить истинную мудрость нелегко, но нет никакого сомнения, что это не математика и даже не аналитическая философия. Скорее всего, это осознание неизбежных пределов рассудка, вечной тьмы за горизонтом, которая требует смирения. Тем, кто не видит этой тьмы из-за блеска собственного интеллекта, долгая жизнь не впрок. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Экологическая программа «Запретная зона». В России загрязнено 80% имеющихся запасов пресной воды. Что такое тепловое загрязнение водохранилищ? Отчего неуклонно растет количество микроорганизмов в литре воды? В Ставропольском крае 20 лет назад в одном литре было 20 тысяч микроорганизмов, в 2000 году – 1 миллион, то есть вода стала грязнее в 50 раз. Среди разнообразных причин беды – не только действия правительства, но и нарушение технологий строителями очистных сооружений и отсутствие контроля, и безнаказанность нарушителей всех уровней. Около 100 лет назад человечество научилось хлорировать питьевую воду. Но, как выяснилось, соединение хлора, вступая во взаимодействие с растворенными в воде веществами, в результате образуют новые соединения, которые могут вызывать аллергии, эндокринологические заболевания и нарушения работы сердца. Однако другого столь же дешевого и доступного способа обеззаразить питьевую воду в России пока нет. «Запретная зона» подготовила и ведет передачу Марина Катас. Впервые в эфире 13 июня 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая программы Марина Катес. В России каждый второй житель вынужден использовать для питья воду, не вполне соответствующую гигиеническим нормам. А 11 миллионов человек вообще потребляют то, что по мировым стандартам питьевой водой не является. При этом 65% населения, преимущественно в сельских районах, лишены водопроводов и пользуются поверхностными источниками. В России загрязнено 80% имеющихся запасов пресной воды. Например, по данным московского представительства Greenpeace, в 1998 году в реки и озера, обеспечивающие Москву водой, попало 9300 тонн нефтепродуктов, 32100 тонн фосфора и почти 105 тысяч тонн азота, фенолов, цинка и других токсичных металлов. В целом же, по данным органов экологического контроля, в конце 90-х годов в бассейн Московского моря ежегодно сбрасывалось более 115 миллионов кубометров загрязненных сточных вод. Река Егорлык обеспечивает водой несколько районов Ставропольского края, а кроме этого еще и пашни и пастбища Калмыкии. Уровень воды в реке регулируют три крупных водохранилища – Сенгилеевское, Егорлыкское и Новотроицкое. Состояние последнего, по словам специалистов, ставит экологию края на грань катастрофы. А ведь из него черпают питьевую воду 6 районов Ставропольского края. Рассказывает наш ставропольский корреспондент Лада Леденева.
Новотроицкое водохранилище, которое создавалось в 1953 году как искусственный водоем для орошения прилегающих территорий, первоначально было рассчитано на полное заиливание. Однако чуть позже выяснилось, что вода в нем вполне пригодна для питья. И к тому времени, когда в 1974 году близ водохранилища была построена Ставропольская ГРЭС, вода в нем уже использовалась как питьевая. Однако на сегодняшний день экологи края утверждают, что Новотроицкое водохранилище находится на грани экологической катастрофы. Существует такой термин – тепловое загрязнение водохранилища. Все дело в том, что на поверхность водяного зеркала ежегодно выливается порядка 7 миллионов кубометров переработанных нагретых вод. Их сбрасывает водохранилище Ставропольская ГРЭС, для которого оно служит водоемом-охладителем. Несколько лет назад водохранилище перестало замерзать. В результате изменения температурного режима начали быстро расти водоросли, которые, в свою очередь, являясь питательным субстратом для моллюсков, вызвали рост их популяции. Естественный процесс отмирания моллюсков вызывает дополнительное загрязнение Новотроицкого водохранилища. Процессы гниения органических веществ вызывают понижение содержания в воде кислорода.
По данным заведующего отделом коммунальной гигиены Ставропольской краевой службы госсанэпиднадзора Владимира Виноградова, первоначально содержание кислорода в водохранилище составляло 12 мл на кубический метр. Однако на сегодняшний день его количество уменьшилось до 8 мл. Неуклонно растет и количество микроорганизмов в литре воды. Если в 70-х годах этот показатель составлял 20 тысяч, то в 2000 году цифра увеличилась до 1 миллиона, то есть в 50 раз. На водохранилище появились застойные участки, хорошо прогреваемые летом. Вода в них нагревается до 37 градусов по Цельсию. Это способствует размножению любой патогенной флоры. Продолжает Лада Леденева.
На сегодняшний день объем воды в Новотроицком водохранилище уменьшился на 15%. На 10-15% уменьшилась площадь поверхности водного зеркала. На нем появились отдельные водоемы, заросшие камышом. Новотроицкое водохранилище давно вступило в стадию эвтрофикации – превращения в болото. В воде увеличилось содержание вредных для человеческого организма солей, нитратов. А летом и осенью возрастает биомасса бактериопланктона, что делает воду непригодной не только для питья, но и для технических целей. процессах, которые сейчас протекают в водохранилище, виноват российское правительство, которое в целях экономии средств приостановило строительство крупного на 40 миллионов кубических метров отстойника, которое предотвратило бы попадание теплых вод Ставропольской ГРЭС в Новотроицкий водоем. Еще одна причина происходящего в том, что строителями было самовольно изменено место сброса отработанных теплых вод. Первоначально их планировали сливать в реку Егорлык, в которой они бы смешивались течением с холодными и не давали воде достигнуть температуры, благоприятной для размножения водорослей, бактерий и планктона.
Выход из строя Новотроицкого водохранилища, что по оценкам эпидемиологов произойдет довольно скоро, в первую очередь нанесет ущерб водоснабжению Ставропольского края, рассказывает Лада Леденева.
Правительство Ставропольского края неоднократно поднимало вопрос о финансировании строительства Ставропольской ГРЭС номер 2. Ее отстойник мог бы предотвратить заиливание водохранилища и остановить в нем все вредные для здоровья человека процессы. Однако из федерального бюджета деньги на это не поступают, а самостоятельно осилить стройку край не может. Не работает сегодня и так называемый земснаряд, агрегат, который мог бы собрать ил в водохранилище и отвезти его в илосборник. Для того, чтобы он заработал, нужны соответствующие разрешения нескольких инспекций, в частности Рыбнадзора. Этих разрешений пока тоже нет.
Большинство плотин в России было построено достаточно давно и длительное время не подвергалось ремонту. Директор научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды, академик Российской академии наук Юрий Рахманин, считает, что гидротехнические сооружения в принципе отрицательно влияют на качество воды.
Все гидросооружения ведут к замедлению течения рек и, следовательно, к скоплению донных отложений. Учитывая то, что сброс источных вод и загрязнение открытых водоисточников достаточно интенсивное в России, то эти загрязнения оседают во многом в донных отложениях, в многометровых толщах, начинают идти свои процессы. Как в сторону уплотнения этих загрязнений и их консервации, так и обратного поступления части этих загрязнений в воду.
Не миновала эта судьба и Волгу, в которую впадают свыше 150 тысяч рек, речек и ручьев, и которой, по подсчетам ученых, уже исполнилось 50 тысяч лет.
Качество воды в верхнем Бьефе по сравнению со средним и с нижним водохранилищем, да и в самой Волге, меняется в значительной мере. Естественно, что все виды загрязнений нарастают как неорганические составляющие по химии, как биологической, так и по органике. Если в верхнем течении Волги картины более или менее благополучно, то если взять вот район уже Саратова, Астрахани, то там, вот особенно в Астрахани, практически все 100% проб, которые мы вот отбирали, были мутагенной активностью.
Около 100 лет назад человечество научилось хлорировать питьевую воду. Но, как выяснилось, соединения хлора вступают в химические реакции с растворенными в воде веществами. В результате образуются новые соединения, которые могут вызывать аллергии, онкологические заболевания и нарушения работы сердца. Кроме того, согласно последним исследованиям, хлорорганические вещества существенно снижают репродуктивные способности. Однако другого, столь же доступного и дешевого способа обеззаразить питьевую воду в России пока нет. Продолжает директор НИИ «Экология человека и гигиены окружающей среды» Юрий Рахманин.
До 50, а иногда и до 80% загрязнения может поступать с диффузным стоком. Выпадение из атмосферы, смыв сельскохозяйственных полей с поверхности водосбора. Сточные воды сами по себе – это очень существенный фактор загрязнения открытых водоисточников. И здесь ситуация не улучшается. Она в целом была несимпатичная в Советском Союзе, в России. По данным 1994 года у нас было всего 9% нормативно очищенных стоков, а вот в 1998 году у нас уже было всего 4% нормативно очищенных стоков, то есть их стало еще меньше. Никто не хочет вкладывать деньги в очистные сооружения сточных вод. Это недоходная часть. России не соответствует одному или нескольким показателям по санитарно-химическим критериям, и каждая десятая примерно по бактериологическим, по микробиологическим показателям. Это высокий отрицательный показатель. Достаточно сравнить, вот, например, с югом Англии, где 100 тысяч анализов по 70 примерно показателям в год и не соответствующих требованиям только 0,01%. В основном по запаху, по цвету, то есть по органолептике. Не дай бог по токсикологии, не дай бог по бактериологии. Наши же цифры 10% по микробиологии, 20 с лишним процентов по химии, 1000 раз разница с Англией. Это в целом с Россией. А если говорить по регионам, то наиболее такие неблагополучные вот регионы – это Северный регион, это Калининградский регион, это Дальневосточный. И где-то приближаются к ним Западносибирский.
В большинстве стран мира уже отказались от хлорирования воды. Для обеззараживания там используют обработку воды озоном и ультрафиолетом. В России установлена всего одна такая станция озонирования на юго-западе Москвы. Ее стоимость – 120 миллионов долларов.
Взять, вот, например, вот Москву, она в целом по качеству воды соответствует международным нормам. А вот взять города Калмыкии, то там практически все населенные пункты снабжаются вот водой, не отвечающей по какому-либо показателю, нашим же стандартам. Выявлены были риски неблагоприятного влияния на здоровье. Мочекаменная болезнь, генетические последствия заболевания зубов, системные заболевания, репродуктивные функции.
В некоторых регионах, в частности Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Приморском крае, а также Архангельской, Калужской, Томской областях, гигиеническим нормам не соответствует 70% питьевой воды. Из-за недостатка в воде фторидов почти 90% детей в центральных областях России страдают от кариеса. А 50 миллионов россиян регулярно потребляют воду с повышенным содержанием железа, что вызывает рост аллергических заболеваний. Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды, которым руководит Юрий Рахманин, провел исследование качества воды на 25 реках, 7 озерах и 7 водохранилищах России.
238 веществ в воде. Только 25 веществ, идентифицированных из этой вот массы, они имели нормативы. Остальная часть еще даже не нормирована. Поэтому неизвестно, сколь опасны эти количества, выявленные в этих водах. По тесту суммарной мутагенной активности мы обнаружим, что пробы мутагенно активны. Северные реки, у них самоочищение совершается гораздо вот медленнее, чем в теплых вот регионах, где активно идет биологическая жизнь, и именно биологическая жизнь способствует достаточно интенсивному самоочищению. Поэтому однажды загрязнив эти реки, очень трудно потом избавиться от этих загрязнений, они долго сохраняются. Второе, я думаю, что на севере были вот использованы более простые технологии водообработки, учитывая, что внешний эффект огромного количества водных вот ресурсов, он очень обманчив и приводил к такого рода отношению, когда системы водоочистки несколько упрощались. Третье обстоятельство, я считаю, заключается в том, что имеют место нарушения режимов эксплуатации водоочистных сооружений. Это в целом имеет вот место по стране, но для северных вот регионов может быть в особенной степени в связи со сложностью завоза реагентов и прочее. Ибо в целом по России, по данным 1994 года, отмечался дефицит реагентов и материалов в пределах 40-20, по некоторым водопроводам 60%.
В России изношено приблизительно 50% разводящей водопроводной сети. В развитых странах давно перешли на нержавеющие заменители стали. Но в России трубы по-прежнему прокладывают стальные, и они быстро ржавеют. Говорит директор Института экологии человека и гигиены окружающей среды, академик Российской академии наук Юрий Рахманин.
Даже если на водопроводах, имеющих достаточные на сегодняшний день технологии, вода уже приводится к необходимым требованиям, то дальше она очень часто отправляется в разводящую сеть, которая сама по себе ухудшает уже качество воды, потому что сроки амортизации ее вышли. Необходимо до 3% разводящих сетей ежегодно заменять, чтобы сети поддерживать в должном состоянии. В 90-е же годы вот менялось, значит, порядка от 1 до 1,5% всего, и ситуация и так была неблагоприятная. В целом по стране мы где-то вот имели от 30 до 35% утечек воды в разводящей сети. Ухудшение качества воды вследствие интенсивных коррозионных отложений, когда от диаметра трубы иногда остается 1/3, 1/4 часть, все остальное наросты, и это не только химические отложения, а это интенсивное развитие сера из железоредуцирующих бактерий. Это очень серьезная проблема. Второе – это сквозные коррозионные процессы, приведшие к тому, что идет утечка от воды. И когда меняются давления, суточные колебания в силу разбора воды, или в некоторых городах идет импульсная подача вот воды по часам, то выдавленная вода на пределы труб и вдруг отключается с водопровод. Конечно, частично эти воды начинают идти вот обратно, но они уже побывали в среде, где они могли загрязниться. А так как часто у нас водопроводные трубы прокладываются в непосредственной близости от канализационных, поэтому достаточно вот много фактов, когда идет перемешивание вод, канализационные воды, частично загрязняя питьевые, ведут иногда даже и к вспышкам инфекционных заболеваний.
В 2001 году случаи массового заражения гепатитом А через водопроводную воду были зафиксированы в подмосковных Протвине и Серпухове. Незадолго до этого вспышки эпидемии случались в Челябинской и Омской областях. Поэтому говорить об улучшении ситуации с водоснабжением населения пока рано.
Лучше говорить о стабилизации. Но при этом нужно помнить, что промышленное производство в России сократилось на 70%, а улучшение где-то отмечается процентов на 30. Значит, если завтра заработает в полную мощность промышленность, то надо вот ожидать, что общая характеристика будет в сторону ухудшения.
Возможно, одной из причин такого отношения в России к питьевой воде является ее дешевизна. При себестоимости 30 рублей за кубометр воды потребители платят всего 90 копеек. Но, с другой стороны, говорят скептики, если повысить тарифы на воду, население вообще перестанет за нее платить. При этом медики советуют пользоваться бытовыми фильтрами для воды или же покупать воду в пластиковых бутылках. На волнах «Радио Свобода» вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Дмитрий Налитов. Автор и ведущая программы Марина Катес.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Голосовой помощник «Радио «Свобода».
Привет. Это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту Маруся компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи радио «Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».